Здравствуйте, уважаемые слушатели, здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня в нашей студии один из лучших кардиологов, кого я знаю, доктор медицинских наук, профессор, суперэксперт по кардиологии Вероника Владимировна Ростородская. Здравствуйте, уважаемая Вероника Владимировна.
Здравствуйте.
Вероника Владимировна, сегодня мы с вами заявили тему «Здоровое питание в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний». Давайте мы ее откроем, раскроем. И я, насколько знаю, ваш интеллект, ваша эмоциональность, ну и, наконец, ваши знания настолько глубоки в этом вопросе, что я больше буду молчать. Можно вы начнете рассказывать о том, насколько важно здоровое питание для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний?
Конечно, это вообще на самом деле мы видим то, что мы потребляем. Это вот очень правильный термин. Помимо всей генетики, помимо всех модификационных образов изменчивости, суть состоит в том, все-таки, какой у нас рацион. И это касается, если мы скажем о потреблении именно самого продукта, то это формирование или, наоборот, отсутствие атеросклероза, бича, да, 21 века, ну и 20 в том числе. И человечество неустанно идет к увеличению всех сердечно-сосудистых событий, таких как инфарктов, инсультов. В общем-то, по сути, это единый механизм, который формируется в наших артериях. И от того, что мы используем в плане питания, и зависит, насколько будет чувствовать хорошо наше сердце и сосуды себя. Если говорить о профилактике, но мы все же знаем средиземноморскую диету. Вот я еще раз повторюсь, что это здорово, да, если мы потребляем большое количество морской рыбы, мы едим много овощей и фруктов, мы употребляем, соответственно, масло оливковое, ну, можно растительные масла, в меньшей степени, в лучшей степени, конечно, оливковое масло. И минимизируем количество соли. И все это в итоге, в общем-то, предпосылки для будущего хорошего качества жизни, ну и продолжительности в том числе.
Уважаемый профессор, а скажите мне, пожалуйста, насколько действительно актуальна статистика, которая говорит о том, что сердечно-сосудистые заболевания – это заболевание номер один в преждевременной смерти достаточно до этого здоровых людей, то есть досрочной смерти?
Однозначно, однозначно. Во всем мире, и наша страна в том не исключение, что основное первое место, печальное первое место занимает сердечно-сосудистые заболевания. Травмы и онкология сместились на второе и третье соответственно. То есть на сегодняшний момент это бич. И это бич, уносящий огромное количество дееспособных людей. Мы вообще обсуждаем сейчас возраст от 50 и выше. И, к сожалению, на настоящий момент в России существует сверхсмертность мужского населения, ну и женского тоже уже присоединение, порядка 62 лет. А так как у нас задачи же такие грандиозные по увеличению продолжительности жизни, да, людей наших, в Российской Федерации, соответственно, мы все-таки должны работать над этим. И работать над этим должны и врачи, и система здравоохранения, ну и каждый отдельно человек, каждая отдельно персона должна тоже о себе думать, но получив соответствующий, конечно, грамотный совет.
Скажите, пожалуйста, уважаемый профессор, а вот как вы рекомендуете? Вы сами, во-первых, проходите ли чекауты, обследования? И если проходите, то в каком возрасте вы рекомендуете женщинам и мужчинам это делать?
Однозначно нужно проходить обследования ежегодные. Ну, как сказать, не то, что врач имеет на этом какой-то пунктик, но хотя бы раз в год биохимический анализ крови нужно однозначно сдать. Ну, в том числе общий анализ крови, соответственно, тоже. Если говорить о биохимии, конечно, нас в большей степени интересует липидный спектр. И вот если он в норме, и все показатели соответствуют реверсным значениям, значит, пациент может, человек должен жить спокойно. Если куда-то что-то, дисбаланс произошел, то, соответственно, это сигнальная лампочка, чтобы показаться доктору.
То есть липиды – это первый тот фактор, точнее, та часть анализов, на которую нужно обратить особое внимание.
Да, общий холестерин и не столько общий холестерин, хотя в нашу вот именно диспансеризацию он входит и триглицериды, но нужно все. Спектральный анализ, включая и полезный, и вредный холестерин, тоже обследовать.
Ежегодное обследование с какого возраста вы рекомендуете? И есть ли необходимость где-то перерывы делать, либо наоборот сокращать время в зависимости от возраста?
Если у вас семейный анамнез у пациента благополучный, то это 40 лет и выше. Если он отягощен, то есть ранние сердечно-сосудистые какие-то катастрофы, смерти, то это, в общем-то, не лимитировано. То есть нужно начинать как можно раньше обследоваться, и в том числе есть у меня такие пациенты и 20 лет, и даже до 20 лет, у которых дислипидемия, которые требуют такой серьезной коррекции, и пищевой, и даже уже медикаментозной. Поэтому мы можем жить расслабленно, если мы точно знаем, что у нас все в порядке. Если не замерять давление, не сдавать биохимию, то мы никогда не можем ручаться, что мы практически здоровы.
То есть даже на новой машине надо проверять иногда датчиками
состояние. Однозначно. А человек – это значительно более серьезный механизм, чем машина.
Доктор, у вас великолепная кожа, хороший румянец. Скажите, чем вы питаетесь? Можно раскрыть тайну нашим слушателям и зрителям? И если это возможно, попытаться смоделировать хотя бы один стандартный день в области питания?
Кардиолога не знаю. В общем-то, гипотетический кардиолог. Я, может быть, не эталон в этом плане, даже сверхний эталон, потому что я зануда. Я не ем соль, не употребляю соль, я не употребляю свинину, я не употребляю баранину, я не употребляю сливочное масло, много чего не употребляю, сало в том числе. Откровенно говоря, я употребляю только то, что советую своим пациентам. То есть это средиземноморская диета, это говядина, это овощи, фрукты, и это оливковое масло первого отжима холодного.
Давайте попробуем. Это чисто практически. Я понимаю, что это чисто практическая часть передачи. Давайте попробуем смоделировать, как бы вы построили или как вы строите свой стандартный день.
Стандартный день.
Да.
Хорошо. Утро. Это не факт, что это для всех.
Сколько вы спите, доктор?
Минимум 8 часов. Это минимум. Лучше больше. Если я отдыхаю менее 7 часов, совершенно точно это для меня неприемлемо. Это день-два, потом нужно полноценно выспаться. То есть полноценный сон, полноценный отдых – это залог успеха, это залог хорошей работы центральной нервной системы, хорошего настроения и внешнего вида в том числе. Поэтому сон не менее 8 часов. Далее, утром это может быть, это не факт, что это каждому подходит.
Есть необходимость сон начинать в какой-то определенный момент? Или планируете 8 часов, или есть все-таки рекомендация, я понимаю, что есть биоритмы, биоритмы, и насколько правильно, сколько ложиться, если не секрет?
Это, я думаю, не секрет ни для кого, что все, что до 12 часов ночи, суммируется в два раза. То есть, если вы легли спать в 10 вечера, то до 12 вы проспали уже по факту не 2 часа, а 4. У меня это не получается. То есть, я не сова, но и не жаворонок. Порядка 12 часов, 24 часа где-то. 24 часа наступает, либо чуть-чуть до, либо немножко позже, но точно не 2 и не 3 ночи. То есть, желательно лечь спать до 12 часов ночи. И, соответственно, вставать, если есть возможность, не раньше 8, если есть такая возможность. Соответственно, если надо в 7 утра подняться, значит, желательно лечь спать в 11 вечера.
Вы проснулись.
Да.
Что делаете? Понятно, что умываться и так далее. Да. Я имею в виду в области питания.
Да, после того, как мы совершили какую-нибудь зарядку, да, в большей или меньшей степени искренне советую всем это делать, хотя бы на растяжку, состояние совершенно другое, может, немножко силовых каких-то мероприятий, вы сели завтракать. Завтрак совершенно точно не состоит у меня из всех видов сыров, не состоит, и вообще желтые сыры в моем доме просто не практикуются.
То есть это белые, так называемые, молодые сыры, да? Я правильно понял?
Белые сыры, если это процентность до 20-22, такие есть моцарелла легкая, либо сыр домашний, если это применительно к Российской Федерации, еще могут быть, но не каждый день, не каждое утро в рационе. Все, что мы беседуем о желтых сырах, без разницы, пармезан это или какие-то другие сорта, если это 45 и выше, это уже сигнальная лампочка. То есть это может позволить себе только тот человек, который действительно имеет великолепный анализ крови. Просто великолепную генетику. Такие долгожители у него в роду одни лишь. Таким, может быть, и можно.
То есть жирные сыры – это все-таки
это самый
лакомство.
Это самый первый и опасный. Как сказать, продукт, который совершенно точно ведет к атеросклерозу. Вот опрашиваешь анамнестически пациентов, и он всегда говорит так: доктор, я не ем свинину, я не ем сало, но вы обязательно, если это гурман, это обязательно будет кусочек сыра, притом такого какого-нибудь ранделе, будет высокая процентность, 70-75, но там много не надо, там маленький кусочек сыра, он может привести не только к атеросклерозу, но ко многим. Мы же все знаем, да, на самом деле. Это калькулезный холецистит, это и панкреатит, и все виды. То есть вот нет жесткого совета в этом плане. Это очень опасно.
То есть утром обязательно кусочек нежирного мягкого сыра.
Если вы хотите этот сыр потребить, да. Но, может быть, у вас будет завтрак состоять из овсяной кашки. Угу. Замечательно. Тоже, кстати, с изюмчиком.
То есть овсяная каша с включениями, с добавлением.
Да, да. Это тоже очень чудесно. На молоке, но только не на сливках, на молоке. Сливки тоже выкинуть из дома. Вообще всем рекомендую. Куда? 40%, ничего себе. Молочко 2,5%, 1,5% может быть молоко.
Я сейчас задам провокационный вопрос. Давайте. Извините, уважаемый профессор. Я знаю, как ваш супруг вас бесконечно любит. Он все это терпит или он перевоспитался?
Да, он перевоспитался, потому что как дома немножко не такие были у него правила. Но, знаете, я хочу вот похвастать. Вот, например, семейная анамнез не очень у моего супруга. Ну, кстати, у меня в том числе. Но у нас нет повышенного сахара крови. То есть вот все-таки мы, это то, что мы едим. Вот сахарный диабет, бич, да, нашей цивилизации. Но опять-таки сахарный диабет, нужно сказать честно, это не от сахара, а от жира. Жирный продукт ведет к формированию сахарного диабета второго типа. Вот если мы исключим все жирное, то вряд ли у человека будет повышенный сахар крови.
Я знаю эту теорию, уважаемый профессор. Можно ее немножко раскрыть и объясню, почему? Я вижу достаточно много сейчас публикаций о неких по типу жирных, высокожирных, в том числе и кето-диетах, которые при сахарном диабете якобы абсолютно показаны. Это вот появилась такая новомодная тенденция. Можно в доступных словах для наших слушателей и зрителей пояснить, почему высокожирная и какая высокожирная? Там не все жиры все-таки,
конечно, конечно,
вызывают эту
мы
проблему.
Мы обсуждаем животные жиры. Обсуждаем животные, которые, по сути, и есть полисахарид. Это и есть полисахарид. Любой жир в итоге будет распадаться. И он, как сказать, формула его будет именно в том плане, что будет освобождаться большое количество сахаров. А если мы говорим о растительном жире, то там несколько иная пропорция. Там будут защитными механизмами являться полиненасыщенные жирные кислоты. Вот это как раз тема хорошая. Это та тема, которая не даст развиться, наоборот, атеросклероза.
Мы сейчас, уважаемый доктор, вот я вас тихонечко сейчас тоже коснусь одного вопроса. Мы с вами говорим, вы говорите сейчас о растительных жидких жирах или о так называемых рафинированных твердых жирах?
Да нет, нет, конечно, о растительных жидких жирах, потому что все трансжиры – это опасная тематика. Настолько опасная, что искусственное жидкое состояние перевели в твердое и фактически сделали полную имитацию ЛНП, липопротеидов низкой плотности. И вот по сути… Это вот такой вот хороший строительный материал в переносном смысле для бляшки атеросклеротической. Если мы беседуем о трансжирах, переведенных жирах, это вообще не обсуждается. Это очень опасная штучка такая.
Но мы же с вами понимаем, что сегодня на этих жирах у нас огромная часть продуктов питания.
Да, это очень грустно, да.
К сожалению.
К сожалению.
И эта тенденция сейчас нарастает.
Дешевый продукт, по сути. Перевел и сделал это твердое состояние. Но, в общем-то, это очень опасно. Это опасно с той точки зрения, что даже на чистом сосуде, если человек будет увлекаться, он поимеет очень быстрое развитие атеросклероза. Если только у него ЛВП, то есть полезного холестерина, в десятки раз больше, чем положено. Кстати, таких людей я тоже встречала. Очень редко, конечно. Но бывает, человек ест и сало, и все прочее. А смотришь, а сосуд чистый ультразвуком. А смотришь, лабораторно даже холестерин повышен, а ЛВП, полезный холестерин, очень высокий. То есть что такое ЛВП? Это транспорт холестерина из сосуда. Вот если много такси этого, который выводит, на моей практике это очень редко. Но обычно эти люди долгожители. Да, у них и генетика шикарная, у них бабушки, дедушки по 100 лет живут. Но это вот счастливчики. Основная масса, более 90% людей, все-таки склонны к образованию атеросклеротических процессов.
То есть я правильно понимаю, что это генетически запрограммированные, есть генетически запрограммированные люди, которые, в принципе, могут есть животные жиры и растительный твердый, за исключением трансжиров, практически в неограниченных количествах.
Да, но это скорее исключение, чем правило. А то все обрадуются, скажут, что у меня генетика хорошая, ничего подобного. Это исключение, еще больше подтверждающее правило.
И их немного, таких людей?
Очень мало. Я думаю, менее 1%.
Спасибо большое, уважаемый доктор. Я вот именно к этому подводил, что те, кто говорит, что я вроде как ем много и пока еще здоров, это чаще всего пока до вас не дошел звоночек.
Нет здоровых, есть недообследованные. Это как раз тот случай.
Скажите мне, пожалуйста, мы проговорили о сыре, мы проговорили про овсяную кашу. Что еще может стоять или стоит на вашем столе, утреннем столе? То есть какие-то овощи,
йогурт,
фрукты?
Люблю. Йогурт, только такой вот нежирный йогурт. Хорошо очень, с каким-нибудь наполнением в виде фруктов. Вот такие тоже есть йогурты. Они обычно вот эти термостатные, вот они неплохие очень. Своеобразные по вкусу, но это тоже имеет право быть.
Вы сами готовите или берете йогурты?
Нет, беру. Но вот есть магазины такие, которые вот более-менее, они хотя бы к био приближаются. Очень срок годности маленький у них, прям там 4-5 дней. Просто не хочу ничего рекламировать в данный момент, но такие есть йогурты.
С какими ягодами предпочитаете йогурт?
Без разницы, в принципе. Я очень люблю черную смородину, да, вишенка иногда бывает, с яблочком, ананасом, там много перечислять. Это не столь важно. Главное процентность, чтобы это было там, скажем, не 12%, а там 1% йогурт. И чтобы были бифидобактерии. Всегда смотрим, какая концентрация. Вот если 10:7, это нормально, это очень хорошо.
Берете йогурты сладкие, не сладкие?
Если написано без добавления сахара, это просто вот это то, что надо.
То есть терпите небольшую кислотность йогурта?
Не терплю, просто привыкла. Я еще забыла сказать, что кроме соли я сахар тоже не ем. Более 20 лет, поэтому...
Кроме йогурта, что может находиться из овощей и фруктов? Что рекомендуете, чтобы было на столе? Может быть, кто-то с утра что-то захочет из яблочка съесть?
Да, яблоко, почему нет? Яблоко, Если не повышенная кислотность, можно и цитрусовые. Вот я очень люблю, лично я, это не означает, что всем надо кинуться, но я очень люблю цитрусовые, вот апельсины, мандарины люблю. Если не строго на завтрак, то уж вот в перекус, часов 12, вот просто это вот как там и было. Если еще такие сорта сладкие.
Бананы, иные вещи утром на завтрак.
Высокая, конечно, килокалорийность. Банан вообще чудный продукт, но я его практически не ем. Только из-за того, что пытаюсь беречь фигуру. Килокалорийность у банана очень высока. Хотя он содержит большое количество калия, он отличный продукт. Но килокалорийность у него больше, чем у, скажем, у мяса, говядины.
Что стоит у вас из чая, кофе, иных напитков на столе?
Утром кофе, честно признаюсь. Ну, зерновой, конечно. Помолотый кофе, вот фреш, да? Выдавливаем.
То есть прессом. Нерастворимый?
Нет, ни в коем случае. В растворимом кофе всегда добавки синтетического кофеина. И хоть там и написано будет кофеин-фрай, а по сути именно будет так, как есть. Нет, точно нет. И это вообще не кофе. А это напиток. Непонятно, из чего сделаны. Нет, кофейные зерна, конечно. Перемолотый кофе. И очень сейчас, по крайней мере, практикую фреш. То есть прессом выдавленные, чтобы не кипятиться.
То есть вы не кипятите не кофе, я правильно
Нет,
понимаю?
Правильно вы понимаете. Да, очень много полезных веществ, к сожалению, исчезает при кипячении. А когда вы в турочке, там можно ну, вот упустить тот момент, и вот оно закипело, уже не то. А фреш – это просто отлично, да.
Я вот сейчас задам хулиганский совершенно вопрос. Я понимаю, что это антиреклама. Как вы относитесь к кофе из кофемашин?
Ну вот это может казаться, это мое частное мнение. Я хорошо отношусь к кофе из кофемашин, потому что не обязательно в кофемашине должны быть вот эти таблетки. Они могут быть и прям насыпаться, и зерна, и молотые. Хорошо отношусь. А почему нет? Оно не кипит, просто горячая вода.
Но дома вы все-таки его просто завариваете горячей водой.
Ну, сейчас да, потому что, опять-таки, не хочу рекламировать машинку, очень дорогая машинка, но просто я ее замучилась чинить. Была у меня дома машинка хорошая, качественная, судя по цене, но очень уж сложная в эксплуатации, бесконечно.
Уважаемый профессор, мы должны прерваться на рекламу, и через минуту вернемся.
Отлично.
В России ежедневно появляются около 80 тысяч новостей. Как разобраться в этом потоке новостей? Что на самом деле смотрят люди? Где самые интересные новости от разных СМИ? Медиаметрикс – лучший и самый удобный агрегатор новостей. Кроме того, это живой рейтинг в реальном времени, в зависимости от того, какую именно новость пользователи социальных сетей сейчас смотрят и комментируют. Здесь можно посмотреть самые популярные новости за день, неделю, месяц по разным городам, странам и тематикам. Наберите в поиске «Медиаметрикс» и оставьте у себя на компьютере вкладку, чтобы она всегда была под рукой. «Медиаметрикс» – свежие котировки новостей. Всегда под рукой.
Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели, здравствуйте, уважаемые зрители. В нашей студии, хочу напомнить, находится доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиолог, эксперт Вероника Владимировна Ростороцкая. И мы сегодня говорим о здоровом питании в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Мы остановились на кофе. Уважаемая Вероника Владимировна, к воде как относитесь утром?
Очень положительно. Если есть возможность просто выпить хотя бы полстаканчика воды, такой хорошей чистой водички, притом это не обязательно может быть бутилированная вода, это может быть вода с хорошего фильтра тоже. Хотя, откровенно говоря, не знаю, как везде, но интересовалась этими моментами по Москве. У нас, в общем-то, и под кран. Из-под крана тоже течет, как ни странно, приличная вода. Она, конечно, хлорированная, но она ну, достойная по сравнению с многими странами, в которых я бывала, где действительно нельзя употреблять ни при каких обстоятельствах. Если мы выпьем воду из-под крана, то ничего не случится. Но, конечно, лучше через фильтры. Либо уже воду, которая бутилированная, принимать.
Я правильно понимаю, вы дома фильтруете воду и ее употребляете, фильтрованную воду?
Да, очень долгое время была такая у нас не в качестве рекламы хочу сказать, финская талая вода, но там очень мало микроэлементов. И вот когда я вникла в эту тему, мы прекратили покупать эти емкости по 10 литров, а обычную воду, но только фильтр должен быть все время меняться. То есть это очень видно, когда у вас уже оседает на стенках налет. Это никак, нельзя такого допускать. Нужно часто заменять фильтр.
То есть дистиллированную воду, которую некоторые рекламируют, вы все-таки не рекомендуете?
Нет, абсолютно точно не рекомендую, потому что она должна быть минерализована. Если она это дистиллят, то рано или поздно мы столкнемся, скорее всего, рано с электролитными нарушениями. Точно так. И на постоянную нельзя пить дистиллированную воду. В некоторых странах ее употребляют, но только в хозяйственных нуждах. Если вы, скажем, стоите под душем, еще ладно, воя, а пить нужно все-таки минеральную воду.
Скажите, пожалуйста, после завтрака, когда второй перекус, или точнее первый перекус после завтрака?
Ну, если есть возможность, вот, ну, не всегда она бывает. Но если даже вот нахожусь, ну, скажем, в практике, если я принимаю пациентов, это невозможно сделать. А если нахожусь на какой-нибудь экспертной деятельности, я могу себе позволить съесть, допустим, мандарин или апельсинчик. Или даже выпить маленькую бутылочку кефирчика бифидобактериями. Здорово, да.
То есть это некие фрукты, некие фрукты, которые вполне можно кисломолочными продуктами.
Да. Да,
снабдить.
Вот это, но это опять-таки мой выбор. Но мне комфортно так. До обеда отлично.
А во сколько примерно делаете перерыв этот?
Ну, если есть возможность, 12 часов.
12 часов?
Да.
Во сколько обедаете, если не секрет?
Ну, вот чуть позже. Но опять-таки из-за работы не всегда получается, скажем, пойти в 2. И получается, что обед у меня смещается порядка на 4 часа, где-то на 16 часов.
Ой, про нездоровую пищу начали говорить. Уважаемый профессор, что на обед рекомендуете? Что вот вы считаете должно быть идеально на обеденном столе для того, чтобы жить долго?
Должна быть часто морская рыба. И зафиксируюсь, морская. Потому что вот я по своим пациентам сужу, что они радостно докладываются, что они едят много рыбы. Начинаешь выяснять. Морепродукт. Какие морепродукты? Креветки. Креветки холестериновые. Кальмары холестериновые. Только мидии и устрицы не холестериновые из морепродуктов. И вся морская рыба. Опять-таки морская, а не речная. Если мы скажем о речной рыбе, то в лучшем случае безвредно и не полезно. А в худшем смысле может быть и холестериновая. Ну, в частности, осетр. Очень высокохолестериновый продукт. Вот. Рыбка должна быть курица, верхняя часть без кожи, индейка. Если есть такое желание, это кролик, иногда говядина. Не сильно часто, но ну, хотя бы раз в неделю все-таки надо. Мы не умеем продуцировать сами красные кровяные тельца, если у нас продукт не поступает извне. Поэтому если мы не хотим анемии, это вот вегетарианцы, веганы, вот уже видно их, понимаете, только подходит пациент, уже все понятно, что тут нужно как работать на нормализацию показателей крови. Иными словами, если мы долго не употребляем мясо, говядину, не баранину, не свинину, потому что они не являются донаторами красных кровяных телец. И миф. Яблоки очень здорово, но это миф. Потому что валентность не та железа. И невозможно яблоками восполнить дефицит железа в организме.
Доктор, вот повторите, пожалуйста, уважаемые, эти слова, потому что многие люди грызут яблоки,
да,
и говорят, я сталкиваюсь с этим в практике, и говорят, я же ем по 2 яблока, у меня должно быть железо так, что любой магнит притянется.
Вот, к сожалению, не усваивается это железо. Яблоко ценно очень многими полезными веществами, но железо, валентность железа не усваивается нашим организмом. Поэтому это безнадежно. То есть на яблоках и на гранатах поправить ситуацию по анемиям невозможно.
Скажите, пожалуйста, а мы с вами проговорили, какое мясо. Сколько блюд должно быть идеально и в какой последовательности?
Ну, Россия вообще, как сказать, Советский Союз раньше, теперь Россия. Мы любим первые блюда, супчики. Мир как-то по-другому к этому относится. Если вот брать европейские мировые рекомендации, у них в большей степени протертые супы, они в большей степени напоминают какие-то кашицеобразные такие моменты. У нас супчик, это борщик. В принципе, ничего плохого нет. Да, первые блюда – это здорово, особенно в зимний период. Почему нет? Это хорошо. Первое блюдо. И на второе должно быть, вот опять-таки, то, о чем мы беседовали. Либо это должен быть кусок рыбы, либо кусок курицы и так далее. Индейки, верхняя часть без кожи, уже приготовлена. Тут лукавить не надо. Очень часто мне говорят, а мы готовим, потом кожу снимаем. Нет, так не пойдет. Надо до того, а не после того. То есть, если это было уже все в коже и в жире, то уже все пропиталось. Нужно это все очистить и верхнюю часть без кожи готовить.
Как готовить, уважаемый доктор? Какой вид приготовления? Что это? Ну, это духовка. Жарко, да. Это на сковородочке с маслицем.
Да, конечно.
Что должно быть?
Как готовить? Ну нет, конечно. Самый лучший вариант – это духовка.
Ну, отварное. Запекание.
Да, запекание. Можно в фольге. Вот то, что практикуется действительно в моей семье, вот всем рекомендую. Вообще без масла. Гриль очень здорово. То есть вы кладете на решетку опять ту же духовку, но туда не требуется даже растительного масла. Ну, жареный момент такой, мы же понимаем, что это уже, как сказать, какие-то определенные ограничения у ряда людей существуют, если там какие-то моменты с желудочно-кишечным трактом. Ну, по крайней мере, в системе этого тоже не должно быть. Лучше всего духовой вариант.
К мясу какой-то гарнир нужен?
Если есть желание. Ну, откровенно говоря, я никогда не ем сочетание несочетаемое. То есть, если вы едите мясо и туда же картофель, это несочетаемый продукт. Не то, что я фанат мантеляка, но это не есть хорошо, это суммация калорий. Если мы едим мясо, это должен быть легкий гарнир. Это овощи, огурцы, помидоры, лист салата. Но если очень хочется, немножко риса, можно, чуть-чуть. Но точно не жареная картошка. Если хочется жареной картошки, тогда без мяса.
Как относитесь к картофелю фри?
Ну, естественно, негативно, как любой адекватный кардиолог. Еще и фри. Это все в жиру плавает. Картофель сам по себе продукт очень своеобразный. Потому что это тоже, по сути, сахар, крахмал. Это не есть хорошо. Высококалорийный, такой фактически сахарный продукт. Редко ем его, предпочитаю спагетти, но это опять-таки мои вкусовые характеристики. Спагетти, по сути, тоже, хоть и твердых сортов, но это тоже все из этой же опереты сахаров. Но картофель фри – это еще и большое количество масла, в котором это все жарится, пережаривается. Неполезный продукт.
А что из напитков?
Вода без газа.
Вода без газа. Опять же, минерализованная, не дистиллированная.
Да, не дистиллированная, но минерализованная. Вот мне хочется здесь зафиксироваться, чтобы не подумали наши слушатели, что это любая минеральная вода. Вода должна быть столовая, минеральная, потому что есть там гидрокарбонатные, специализированные. Это тоже не есть хорошо. То есть мы должны использовать только то, что называется столовой минеральной водой.
То есть не лечебные минеральные воды, да. А именно столовые.
Да, на каждый день столовые. Но если есть у человека какой-то диагноз, и ему рекомендовано врачом, там, скажем, сниженная кислотность, то может быть и здорово будет какие-то кислотные, либо наоборот повышенные гидрокарбонатные. Но обычно это должна быть столовая вода.
Скажите, пожалуйста, скажем так, первый ужин или как у вас построено? Ужин один или два? Уважаемый профессор.
Ужина вообще не должно быть. Так. В классическом варианте, ну, справедливости ради, если я хорошо отобедала, я стараюсь, чтобы ужин был очень легким. Но, а иногда так не получается, и приходится обед либо пропустить, либо ну, очень скромно поесть в обед. Тогда можно себе позволить, ну, скажем, кусочек, опять-таки, рыбки, курочки. Но точно без гарнира уже. Там уже помидор, огурец, свежий, естественно. Без соли.
То есть я понял, уважаемый профессор, то есть вы рекомендуете все-таки, что ужин нужно отдать врагу, но отдавая врагу, иногда
чуть-чуть
все-таки
себя
немножко
отщипнуть. Да-да-да, кусочек маленький. Но иногда бывает на самом деле очень тяжко. Если у вас был ранний обед, там, скажем, часа три, то потом совсем ничего не съесть, это тяжело. Если нацелиться на фрукты, то после них может быть наоборот усиление аппетита. Поэтому иногда даже очень здорово, да, съесть кусочек, опять-таки, без хлеба и без какого-то серьезного гарнира.
А кисломолочные продукты на ужин?
Да, очень здорово. Если, допустим, кефирчик, но это не относится к творогу. На самом деле, вот творог, казалось бы, да ну что, вот диетический продукт, вот немножко не так. Казеин, он очень такой активный, его переработать очень тяжко. Поэтому, если мы не хотим суммации калорий, на ночь творог есть нельзя точно. Потому что мы встанем плюс 300 грамм, если не более.
Скажите, пожалуйста, доктор, провокационный вопрос сейчас задам. А это действительно вот сохранилась рекомендация, что если есть первая атака ишемической болезни, то сливочное масло утром на бутерброд – это уже противопоказано.
Да, это так. Сливочное масло – это липопротеиды низкой плотности, почти полностью, как и яичный желток. Вот достойные коллеги и уважаемые, и вот я часто слышу, но это не есть истина, что вот там в яйцах какой-то не такой холестерин. Ну какой не такой? В белке – да. В белке вообще только белок. А в самом яичном желтке есть самые натуральные липопротеиды низкой плотности. Поэтому что яйца, что масло сливочное, если это натуральный продукт, мы всегда рискуем, если потребляем.
Я извиняюсь за то, что буквально отвлекусь на секунду. Расскажу историю, как был недавно на очень уважаемом собрании, где... тоже уважаемый человек, мной уважаемый, казалось бы, начал рассказывать о том, что есть хороший и плохой холестерин. Что хороший – это хорошо потреблять, плохой – это плохо. Я ради интереса заглянул, честно говоря, в энциклопедию, думаю, может быть, что-то я по биохимии забыл. Может быть, биологическую химию позабыл. Вот, я вдруг столкнулся с, ну, то есть, подтверждением своих знаний, что холестерин, он один. Тот, который попадает в организм, он не бывает плохим или хорошим. Он становится плохим или хорошим уже в организме.
Холестерин сам по себе, общий холестерин, это какая-то, ну, абсолютная величина. Вот сколько, да? Но что такое? Он один. Если вы едите морскую рыбу, вы потребляете в данный момент полиненасыщенные
жирные кислоты.
Да. И вы добавляете себе липопротеиды высокой плотности, полезный холестерин. Ну, такое, как сказать, народное название полезного холестерина. А если вы съели кусок свиной отбивной, вы в этот момент закинули совершенно четко через пищеварительный тракт себе в кровеносное русло липопротеиды низкой плотности. И мы насытили атерогенные фракции. А все это, есть триглицериды, да, это чистые жиры, очень низкой плотности, то есть там АПБ, АПВ, а мы это сейчас нюансы эти не будем обсуждать.
Американцы 6 уровней говорят.
Да, не будем обсуждать, но смысл в том, что есть фракции, которые полезны, а есть фракции, которые вредны. Так вот, полезные фракции, их много не бывает.
Как вы относитесь к крупам? И какие вы рекомендуете, как врач-кардиолог?
Как врач-кардиолог, я хочу сказать, что любая крупа будет добавлять очень мощный вес. Но если хотя бы гречневая крупа – это вещь безвредная, то если мы обсуждаем, допустим, манку, ну это тот же хлеб. по сути, белый еще добавок. То есть рис высококалорийность, что в рисе, что в гречке одна, там порядка 375, ну, в зависимости от 350 есть килокалорий на 100 грамм сухого вещества. Высококалорийный продукт. Но если рис хотя бы почечные канальцы промывает, а гречка отрицательный азотистый обмен, это здорово, то вот как бы есть не очень хорошие крупы. Ну вот опять-таки, в частности, манная крупа. Поэтому, когда вот малышню кормят ею, радостно, что у нее щеки прибавляются, ну это не очень хорошо. Да.
Как относитесь к пряностям, уважаемый профессор?
Если позволяет, опять-таки, здоровье, да, если нет никаких гастритов, язвенной болезни, то пряности, они даже могут стимулировать усиление обмена веществ. Позитивно отношусь.
Для профилактики сердечно-сосудистой системы существуют какие-то БАДы? Рекомендуете, применяете? Именно как биологически активные добавки.
Врач. Практикующий врач в нашей стране, это вот немножко подзабыли, не имеет права назначать никакие виды БАДов. Именно если мы касательно биоактивных добавок обсуждаем. Другое дело, если есть терапевтический продукт, то не БАД. То можно.
Извиняюсь.
Да. Вот, допустим, амакор. Это полиненасыщенные жирные кислоты. Но он идет.
Профессор, давайте не рекламу, а скажем, какие полиненасыщенные жирные кислоты, либо какие витамины, которые содержатся, например, там.
Да, вот существуют терапевтические продукты, которые содержат полиненасыщенные жирные кислоты. Вот это врач имеет право, и даже в определенных ситуациях нужно это назначать. А если это, скажем, написано на банке БАД, полиненасыщенные жирные кислоты, мы никогда не поймем, какой концентрации, насколько степени очистки, но это несерьезно. Откровенно говоря, это просто несерьезно. Поэтому, если мы что-то назначаем, это должно быть терапевтическим продуктом. То есть очищенный в определенной дозе и под определенным названием.
Как относитесь к витаминам?
Ну,
я имею в виду постоянного приема, то есть некие поливитамины для использования в повседневной жизни.
Да,
с вот профилактической целью.
Вот этим вопросом я так как-то занималась серьезно очень. Хотелось для себя выяснить. Все крупные рандомизированные двойные слепые исследования были заблаговременно остановлены. Почему? Это мы говорим сейчас про изолированное использование витаминов. То есть какое-то изолированное использование витаминов очень не есть хорошо. То есть мы даже получили, не мы, а мир получил, мировые исследования увеличения смертности. Поэтому говорить о том, что определенные какие-то выборочные группы полезны для сердечно-сосудистой системы, это абсолютно точно нельзя. То есть даже в какой-то мере вредно. А если мы говорим о поливитаминах, то есть сбалансированных, а если они еще и натуральные, не синтезированные, а если это еще в зимний период времени, то это полезно. Потому что если допустить то, что у нас из 365 дней в году, и зима у нас очень, да, такая длительная, и там, и все знаем, сейчас очень модно говорить о нехватке витамина D, но, в общем-то, если мы поливитамин употребляем, а есть, кстати, натуральные, они, правда, дорогие, но такие витамины существуют, то, да, можно.
Уважаемый профессор, у вас есть полминуты сказать добрые слова своим пациентам и те, кто вас смотрит и слушает.
Вообще к россиянам обращение, что ни один кардиолог сейчас не живет спокойно, потому что мы переживаем. Страна наша не на самом, как сказать, хорошем уровне в плане сердечно-сосудистой патологии. Ко всем обращения, если вы живете и считаете себя здоровыми, все равно профилактируйтесь, все равно сдавайте биохимические анализы, навещайте терапевтов и кардиологов. И если только у вас полная уверенность в том, что все нормально, вы можете употреблять полный спектр продуктов, которые вы любите. Если вам что-то рекомендует врач, он говорит всегда правильно. Слушайтесь врачей и будьте здоровы.
Спасибо большое, уважаемая Вероника Владимировна. Хочу напомнить, что в нашей студии был доктор медицинских наук, профессор Вероника Владимировна Ростородская. Спасибо.